наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного просвещения, великого благодатного обновления и освящения, дарованного нам Господом в струях иорданских, воспоминанием величественного праздника Божественного Света, крещения Господня, Богоявления. И сегодняшняя передача приурочена этому чудесному, величайшему празднику. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, святому Богоявлению. Но прежде чем мы перейдем к повествованию об этом 12-м великом празднике, хотелось бы еще несколько слов, прощаясь с праздником, который мы только что встречали, ну и святые дни, в честь которого продолжались вплоть до крещенского сочельника. Это Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Благовествую вам радость великую, родился ныне вам Спаситель. Такими словами утешали небесные вестники вифлеемских пастырей. «Я осмелился вынести из алтаря вам, слушатели, — говорит протоиерей Валентин Амфитеатров, — эту божественную весть в нынешний год. Слава Богу, дождались мы светлой новости, светлой для всех, кто с любящим упованием дожидался этой вести. Один другого второй день приветствуем друг другу, сообщаем благовестие ангела. Радуйтесь, мы дождались праздника». Родился Спаситель, который всех без исключения, мужчин и женщин, стариков и детей спасет от греха, от проклятия, от ада и смерти, всем дарует вечный живот. Не спрашивайте о том, родившийся Спаситель есть ли и Спаситель каждого из нас. Слова ангела не могут быть перетолкованы. Радость о Рождестве Его должна принадлежать всем людям. Все спасены. Христос не хочет ничьей погибели. Разве не слышите, и небо, и земля, и ангелы, и люди поют? Христос родился, Спаситель родился. На небе мир, и на земле мир. Радуйтесь, воплотилась любовь. Небесное чувство, небесный дар. Любовь снизошла на землю. Мы теперь можем любить, указатель нашей жизни — любовь. С любовью не погибнем. Но вот в чем дело. Хотим ли мы спасения? Хотим ли мы любви? Если не хотим, и вопроса не существует. Слепому человеку нечего говорить о красоте цветов, а немому об удовольствии красноречия. Если не хотим спасения, то не будем спасены. Если не хочешь любить, то не полюбишь, силой любви не добудешь». Давняя и неизгладимая заметка у людей. Даже сам Бог Всемогущий, который все может сделать, Он нас создал без нас, без нашей воли, но спасти нас без нашей воли, без нас не может. Как же узнать, спасены ли мы? Да, спасены, если мы ненавидим грех во всех его видах. Мы спасены, если разум наш одарен светом евангельской истины, если сердце наше стремится к высокому. Мы спасены, если в сердце начертан образец веры, чистого упования, глубокой дружбы и великодушия. Мы спасены, если наша воля сумеет утвердиться в добрых привычках и непреткновенно, строго и правдиво, с каждым днем и с каждым годом идет вперед в добре. Мы спасены, если наше тело охранили умным воздержанием, молитвенными бодениями, душеполезными подвигами и полезными трудами. Спасены мы, други, если через частое и достойное причащение животворящего тела и крови Христовой стремимся, стараемся внедрить в своей душе семя бессмертия. Верьте, что в чаше тела и крови Христовой человек получает живое упование вечного блаженства. Здесь источник утешения. Причащением отрешается человек от страха вечных мучений. Но, очевидно, не спасены, а погибаем, если в душе разум помрачен неведением священных истин или заражен неверием. Очевидно, такие люди узнают только по календарю, что настали святые дни христианских праздников Рождества Спасителя, но не их Спасителя. Он и родился не для них. Не для них Он жил, учил, творил чудеса, страдал и умер. Таким людям нет радости на нашем празднике. Их праздник на миру, на распутье, на тех широтах, где гордость, лесть, любочестие, славолюбие, леность, объедение предлагают плоды запрещенного древа. Там и дурные дела, приятные на минуту, и на час, как отрава, там и скверные помыслы, волнующие и тело, и душу. Однако в эти великие дни смолкнут осуждения в устах наших. Друзья, отправьтесь в этот час домой, взгляните на небо, вспомните, оно такое же неизменное. Вспомните про радость рождения Спасителя с небесных кругов. Молю Бога, чтобы в вашу душу слетел ваш ангел-хранитель и сказал бы каждому из нас: «Христос родился, радуйся». Прибыв домой, позовите мыслями, чувствами к себе ангела-хранителя. Он подвижный и не замедлит, и явится на чистый призыв души. Он расскажет вам, как родился Христос на радость ваших душ. Дальше вы вспомните про Вифлеемские ясли. «И каждый из нас был младенец. Над каждым из нас радостная мать творила святую молитву. Над каждым из нас радостно носился ангел невинности». Итак, обратимся, хотя на наступившие святые дни, в детей, в тех, о которых сказано взрослым: «Если не будете как дети, то не поймете, тайн Царствия Небесного. Если будем чистым сердцем внимать торжеству наступившие дни, то и над нами в соответствии нашим желаниям хоры невидимых небесных сил воспоют отраннейшую песнь «Слава Вышних Богу! Дома мир у соседей, мир у родственников, мир у знакомых, мир между родителями, мир между хозяевами и слугами, мир между молодыми и старыми, тесный мир и на всей земле мир». О, как хорошо исповедовать Христа! О, как легко душе, уверовавшей, тяжелые дни смутных надежд, унылых душевных настроений миновали. Слава Богу! С нами Бог! Все чувствуйте и разумейте! С нами Бог! Аминь! Протоиерей Валентин Амфитеатров. Наконец-то и наступил Новый год, не только по новому стилю, но и по старому стилю, 14 января. И мы уже можем с уверенностью сказать, что действительно Новый год наступил. Приветствую вас, братья, радиослушатели, с наступившим новолетием святейший патриарх Тихон Белавин говорит короткое поздравительное слово почти для каждого из нас. Встреча Нового года сопровождается ожиданием чего-то нового. И да благословит Бог сердце наше, если чаяние — это жажда обновления нашего внутреннего существа, если этой надеждой мы ободряем себя к отвержению нашего ветхого человека. Но если эти благороднейшие стремления, а простая жажда, но если не эти благороднейшие стремления, а простая жажда новизны и разнообразия руководит нами в новогодний момент, то да вспомним мы, что не условная перемена времени обновляет жизнепрепровождение наше, но от Господа стопы человека исправляются, от воли вечного Бога зависит новое в жизни нашей. Будем и дальше молиться, трудиться и творить спасение свое, друг друга тяготы носящие. Не к поддержке ли прежнего старого строя церковной жизни, этого, так сказать, духовного консерватизма призывают и глубоко назидательные слова нынешнего апостольского чтения: «Ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Так писал святой апостол Павел своему ученику Тимофею, убеждая его оставаться непреклонным в благовествовании Христовой истины. Уже тогда появились лжеучители и обманщики, но их красивые новые слова не должны были обольщать Тимофея. Он должен был оставаться всегда верен тому, чему был сначала научен апостолом Павлом. Апостольский завет хранит и Святая Церковь православная, сокрушив брани, воздвигавшиеся против нее в течение долгих столетий врагами. Она соблюдает и доселе содержит веру в том виде, в каком передали ее дальнейшим поколениям святые апостолы и учители. За это любители нововведений нередко обвиняют ее в косности и безжизненности. Кто из нас не слыхивал подобных упреков? Но не возвращаются ли они на голову обвинителей? Не приходится ли нам здесь, пребывающим, видеть зачастую, как инославные люди, пресытившиеся постоянными новшествами в вере, тяготеют к православной Восточной Церкви и в ней стремятся найти прочные и недвижимые устои, на которых бы мог успокоиться их метущийся дух, святейший патриарх Тихон Белавин. Не бывает истинной мудрости без любви, а истинной любви без мудрости. Мудрость без любви есть мудрость змеиная, себелюбивая и ядовитая. Любовь без мудрости — ливень в то время, когда иссохшая земля ожидает ласкового дождика. Как безмерна мудрость Божия, и ничто не сравнится с нею в безмерности, кроме любви Божией. Говорит святитель Николай Сербский Велимирович. «Сколь велики мудрость Божия и любовь Божия, явленные в сотворенной природе, и все же они лишь тень мудрости и любви, выказанных Богом через Господа Иисуса Христа в деле человеческого спасения». Насколько явлены при первом творении мудрость Божия и любовь Божия, но это мудрость создания того, кого не было, любовь давать тому, кто не имел. Мудрость же, выказанная при новом творении, есть мудрость лечения тяжко болящего, и любовь при новом творении есть любовь самопожертвования. Еще раз и еще дважды, и еще много раз прочтите Евангелие Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и напейтесь несказанной мудрости Божией и любви Божией, и вы почувствуете удвоившееся и многократно умножившееся здоровье души и силу души, и радость, и жизнь. Господь приходит в мир, чтобы мир исцелить, обновить, воскресить из мертвых. И как приходит? Приходит как воевода, пред коим и за коим идут войска. Воинство небесное толпится вокруг него, впереди и позади него. Можно подумать, вы увидите царского сына в шелках и парфире, а тут младенец, рожденный в овечьей пещере и спеленатый в яслях воловьих. Можно подумать, вы увидите генерала, у двери которого поднимается лес штыков, защищающих его жизнь от вылазок предателей и нападений врагов. А тут безоружный и незлобивый отрок, на коего сразу же после рождения цари земные и князья устроили охоту, словно на оленя. Можно подумать, вы увидите царя в парфире, восседающего в золотой колеснице в сопровождении блистательной свиты вельмож, а тут простой ремесленник, который неслышный и неведомый, долго шагает и по камням, и по пыльной проезжей дороге, и по поросшим терновникам тропинкам издалека из самого Назарета к устью Иордана, дабы преклонить свою главу под десницу Иоанна Крестителя и креститься, как и прочие люди. «Да где же эти войска?» — спросите вы. «Здесь вокруг него, впереди и позади него». То блистающее ангельское воинство, видящее во Христе своего воеводу и царя. Они желали бы носить его на херувимской колеснице, но он не хочет. И только он знает, почему не хочет. Он и Отец его, и Дух Святый. Желало бы ангельское воинство облечь его в солнце и украсить звездами, и припоясать радугой, но он того не хочет. И только он знает, почему не хочет того». Желали бы ангелы гласом трубным возвещать о его пришествии, желали бы сразу своим могуществом и силой отверзть очи всем людям на земле, да прозреют и познают Господа своего. Желали бы ангелы и могли бы дать язык и дереву, и камню, и воде, и воздуху, чтобы вся природа встретила его восклицаниями «Осанна, осанна», но он того не хочет. И только он знает, почему не хочет. И мы теперь знаем, почему он этого не хотел. Всю свою сию славу он имеет в вечности. Но ныне он спустился в тенета времени, в темницу греха и смерти, где бесчисленные братья его плачут и рыдают, и сходят с ума от греха и сливают от смерти. Он вторгся во вражеский лагерь, и он, переодетый в пленника, похожего на всех остальных пленников, ступает осторожно и мудро, дабы властители этого лагеря для пленных схватить и связать, а братьев своих плененных освободить и вознести в Царство Бога и бессмертных ангелов. Те воинства ангельские для него постоянно были видимы, а для других людей они только время от времени блистали, словно редкие солнечные лучи из-за темной тучи. У его земной жизни было, в общем, три начала. Одно начало обозначено зачатием и Рождеством, другое — крещением, а третье — воскресением. Первое начало означает его пришествие в мир, второе — его проповедь через явные слова, явные чудеса, ибо он и как младенец проповедовал и творил чудеса, но это было тайно, неизглаголено и невидимо. А третье — основание его бессмертного царства. При первом и при последнем начале ангелы были видимы и для прочих людей, а при втором начале, то есть при крещении его, была явлена сама Святая Троица. Но и второе начало было не без явления ангелов. Явился один ангел, и это был не бесплотный ангел, но человек. И имя ему Иоанн, сын первого священника Захарии и жены его Елисаветы. Он не был ангелом, как прочие ангелы, но был назван ангелом через пророка. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною», — глаголит пророк. С этого пророчества начинает свое Евангелие святой евангелист Марк, и в том есть некая умилительная тайна. Всякий евангелист начинает свое Евангелие по-особому. Евангелист Иоанн начинает с вечности, Матфей начинает с Авраама, Лука начинает с земного рождения Спасителя, а Марк — с крещения на Иордане. И почему все евангелисты не начинают с одного и того же? Но скажите мне, где это единственное начало Иисуса Христа? Трудно проследить, где начало мертвой вещи. Еще труднее, где начало живого человека. Кальме паче, где начало жизнодавца, через коего все начало быть. На самом деле и у каждого из нас есть четыре начала, доступные нашему уму или же нашему восприятию. Одно — наше начало в Боге, другое — в наших прародителях, третье — в наших родителях, а четвертое — в том времени, когда мы начинаем осуществлять наибольшую деятельность в этом мире. Но у Христа есть еще одно пятое начало по отношению к тебе, как и ко всякому из нас, а именно Иисус Христос, Сын Божий, и Его Евангелие начинается для тебя тогда, когда Он воскресает в сердце твоем и уме, как единственный твой Спаситель. Тогда, когда Он перестанет быть в тебе только как золотая лампада, наполненная елеем, но не горящая, но когда зажжется и будет согревать и освещать все твое существо, тогда, когда Он станет для тебя хлебом насущным, без коего ты не можешь провести ни единого дня, тогда, когда Он будет для тебя ценностью большей, нежели вся Вселенная, все блага, родные и друзья, когда Он станет тебе дороже самой земной жизни твоей, тогда для тебя наступит истинное начало Иисуса Христа. Лишь тогда ты сможешь уразуметь и прочие четыре начала, упомянутые четырьмя евангелистами. Почему и пророк, и евангелист называют Иоанна ангелом, хотя он был не ангел, но человек? Во-первых, потому что Иоанн своей жизнью подобался ангелу небесному, и из всех смертных людей наиболее приблизился к жительству ангельскому. Во-вторых, дабы ты познал цель служения Христова на земле — сделать из людей ангелов, и смертных, грешных, природой порабощенных людей сделать бессмертные, безгрешные и свободные от природы создания, каковы святые ангелы на небесах. Чем же святой Иоанн уподобился ангелу? Во-первых, своим послушанием Богу, во-вторых, своей свободой от мира, и в-третьих, своей беспопечительностью о телесной жизни своей. Первое есть основание всего, второе проистекает из первого, а третье — из второго. Но есть и иное пророчество о святом Иоанне. Великий пророк Исаия называет его «глаз вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи сези Богу нашему». Если первое пророчество более относится к личному характеру святого Иоанна, то это второе более касается характера его служения, его миссии. Так в чем же должно заключаться его служение? В том, чтобы, вопия в пустыне, предупреждать людей, да приготовят путь Господу. Под пустынью подразумевается прежде всего пустыня Заярданская, откуда сильный предтеча Христов и вострубил человечеству тревогу. «Покайтесь, се гнев грядет, се секира при корне дерев лежит, се всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Се идет сильнейший меня, и лопата его в руке его, се он сожжет солому огнем неугасимым. Покайтесь». Под пустыню подразумевается и все человечество, и вся история человечества, кою грех иссушил, будто чахотка. Предтеча — это первая ласточка новой весны. Но сам он не является ни весенним солнцем, ни весенним благоуханием, ни весенней песней. Он только трубач, будущий уснувших во время долгой зимы. Он только вестник весны, а весна — это сам Господь наш Иисус Христос. Под пустынью подразумевается и ветхая душа человеческая, отлученная от Господа и ушедшая во тьму смертную, как подземная река в пески пустыни. Святой Иоанн есть совесть, выводящая реку к солнцу, а Христос — солнце. Совесть — предтеча любви, как Иоанн — предтеча Христа. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Ему. Как? Исповедуйтесь и покайтесь, сотворите сие немедля, ибо Господь грядет, Он будет стучать в двери каждой души. Исповедавшийся и покаявшийся будет держать двери души отверстыми, и Господь войдет и подаст ему жизнь вечную, а не исповедавшийся и не покаявшийся оставит двери души затворенными и заржавевшими от греха, и Господь пройдет мимо него. Но за ним идет секира и огонь, так же, как пред ним идет весна с солнцем, благоуханием и песнею. Путь Господень и стези его суть души человеческие, кривизны на них грехи и беззаконие. Пустынный пророк Иоанн ведал человеческую природу до величайших глубин. Ведал всю ее слабость, удобоклонность ко злу и непостоянство. Он познал это на протяжении 30 лет своей уединенной жизни в пустыне. Через себя познал он весь мир и все, что бывает и может быть в мире. Его победоносная брань самим собой дала ему и неисчерпаемое видение человеческой природы. Потому он и выходит ныне к людям со свободою победителя. Его знание не из книг, но из первых рук от Бога под средством личного опыта. Вот почему и проповедь его носит чисто практический характер. Он не верит людям на слово. Даже когда человек искренне исповедуется и искренне принесет ему свое покаяние в содеянных грехах, Иоанн ему не верит, ибо Иоанн ведает слабость и непостоянство природы человеческой. Ведает сие Иоанн и всеми силами настаивает на том, чтобы покаянники подтвердили свои слова и делами. Для долго согрешавшего человека грех становится навыком. Теперь его навыком должна стать добродетель, а это может произойти только после долгих упражнений в добродетели. И добрый навык, и злой питает время, как дрова питает огонь. Потому Иоанн, сомнению взирая на мгновенно покаявшихся, взывает к ним: «Сотворите же достойные плоды покаяния». Всего того, что святой Иоанн советует сотворить как плоды покаяния, недостаточно для спасения души от греха, но достаточно, дабы удостоить людей выйти пред Господа. Задача предтечи и была в том, чтобы вострубить тревогу, да очистятся люди хоть сколько-нибудь и да удостоится выйти пред Божественное лице Спасителя. Взирая на страшного пророка, которому выходила вся страна иудейская и иерусалимляне, и слушая его, необычные возглашения и угрозы о секире и огне, люди спрашивали его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет, пророк». Он отвечал: «Нет». Сказали: Ему кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте пути, путь Господу», как сказал пророк Исаия, и смиренно признавал и исповедовал Иоанн: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Христос пришел, дабы научить людей забытому смирению и попранному послушанию. Он дал нам совершенный пример своего смирения и своего послушания Отцу Небесному. И Его притеча своим примером учит нас смирению и послушанию, своим примером безгрешного смирения и послушания Христу. Люди, не имеющие смирения и послушания, имеют мудрости и любви, а не имеющие их не имеют и Бога. Не имеющий Бога не имеет и себя, но его словно бы и нет. Тьма и тень смертная. Если кто из нас скажет: «Христос слишком возвышенный пример для меня, я не могу на него равняться», вот ему Иоанн предтеча, который как человек ближе смертным людям. Пусть равняется на смирение и послушание Иоанна, но, увы, не желающий творить добро всегда найдет предлог для своего бегства от добра. Ищущий же света для своего жалкого существования на земле с радостью обретет его в звезде Иоанна Крестителя. Блажен тот, кого звезда сия, как та, что привела волхов с востока в Вифлеем, приведет к наиблистательнейшему солнцу, Господу Иисусу Христу, который есть единственная песнь ангелов и единственное спасение человека вчера, сегодня и завтра. А сем же ему подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и приблизились к великому празднику святому богоявлению, крещению Господа нашего Иисуса Христа. Итак, событие праздника. После Сретения Господня Богоматерь и праведный Иосиф с Богомладенцем Христом по непосредственному наставлению от ангела удалились в Египет от злобного Ирода. Ирод, царь иудейский, происшедший не из царского рода, услышав о новорожденном царе иудейском из дому Давидова и опасаясь лишиться царства, которое принадлежало потомкам Давидовым, повелел избить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и моложе, чтобы в числе и погубить и младенца Христа, утеху Израилеву и чаяние языков, и предмет напрасных своих опасений». По смерти Ирода, вскоре постигшие его после тщетной и злобной его заботы о себе и своем потомстве, святое семейство по наставлению от ангела переселилось в Назарет. Здесь, отроча Христос, растяше и крепляшися духом, исполняйся премудрости, и благодать Божия бе на нем. Будучи 12 лет, он показал уже свой божественный разум и мудрость сверхъестественную и то, что ему надлежит обращаться в тех, я же Отца Его Небесного. Впрочем, он бе повинуйся Иосифу и Марии, и преспевавшей премудростью и возрастом и благодатью у Бога и человек. До 30-летнего своего возраста Богочеловек не начинал всенародные проповеди Евангелия, потому что у иудеев ранее этого возраста не принимали звание учителя народного или священника. Когда настало для него время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча в 15-е лето владычества Тиверия по глаголу Божию предвозвещает по всей окрестности Иорданской, что приближилось Царство Небесное, и грядет чаемый Мессия, проповедует покаяние, необходимое для достойного вступления в Царство Его и исповедующих грехи свои крестить в Иордане. Крещение, давшее Иоанну наименование Крестителя, было, по словам Златоуста, только приготовлением к святому таинству, а не самым еще таинством. Желая освятить воды прикосновением к ним пречистого естества своего и установить таинство крещения, долженствовавшее служить дверью в новый вечный завет с Богом, Иисус Христос, перед вступлением Своим в открытое всенародное служение спасению мира пришел также на Иордан к Иоанну креститься. Предтеча никогда не видал Спасителя, но Бог открыл Крестителю, что это Мессия. Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Аз требую тобою креститься, и ты ли грядеши ко мне? Остави ныне, отвечал Господь, так обо подобает нам, исполните всякую правду». Иоанн возлагает руку на главу Господа и погружает его. По выражению церковных песнопений, Господь, взявший на себя грехи мира, покрывается водами Иордана. Как скоро Иисус Христос, крестившись, вышел из воды, над ним отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, не спускаясь на него, и слышен был глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». Таким образом, Иисус Христос в день крещения сошествием на Него Святого Духа помазан по Своему человечеству паче причастных Своих. И с этого времени Спасителю, как человеку, принадлежит имя Христос, предсказанное пророками. Воспоминание события на Иордане установлен Церковью праздник в 6 день января или 19 по нынешнему новому стилю, согласно с преданием по сказанию, коего именно в этот день совершилось празднуемое событие, а также и свидетельством Евангелия благовествующего, что Иисус Христос в день своего крещения, бе яко лет 30, следовательно, крестился около дня своего Рождества. Праздник в шестой день января называется праздником Крещения Господня и Богоявления, ибо при крещении Христа Спасителя было явление Пресвятой Троицы и особенно торжественное явление Божества Спасителя, всенародно вступившего в свое открытое служение для искупления мира. Бог Отец явился из отверстых небес гласом, свидетельствуя о Христе крестившемся. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Дух Святый явился из отверстых небес в виде голубя, подтверждая глас Отчий, или, как говорит Церковь, извествовавшее словесе утверждение. Таким образом, явление Бога Отца и Святого Духа свидетельствовало о явлении Сына Божия человеком в лице крещаемого, как говорит Предтеча о Спасителе, «Да явится Израилеве, сего ради приидох аз водою крестя». А святой Златоуст пишет, целью сошествия Святого Духа было указать Христа. И действительно, Божество Спасителя явлено было при крещении Его и народу, и Крестителю. Креститель свидетельствовал о Христе, аз не видях Его, но послав имя крестить водой той мне рече, над Него же узрши Духа сходящего и пребывающего на Нем, то есть крестяй Духом Святым. И аз видях и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий. На другой день по крещении Спасителя, узревший Его, Креститель и сам торжественно исповедал Его Сыном Божиим и другим указал на Него, яко на Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира. Согласно словами Евангелия, объясняется наименование Богоявления в постановлениях апостольских и у отцев церкви. В постановлениях сказано: «Да будет у вас великому уважение день явления, в который Господь явил вам Божество, да будет он в шестой день месяца». По словам святого Маруся Медиаланского, день крещения Господня назван Богоявлением преимущественно потому, что в этот день Господь явился не столько взору, сколько спасению людей. Святой Златоуст говорит: «Не тот день, в который родился Спаситель, должен назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Через рождение Свое Он не всем сделался известен, но через крещение, до дня крещения Он был неизвестен народу». Почему Богоявлением называется не тот день, в который Христос родился, а тот, в который крестился? А что народ не знал Его и не понимал, кто Он, послушая, что говорит Иоанн Креститель, отвеща Иоанн глаголя: «Аз крещай водою, посреди же вас стоит, Его же вы не весте». И что удивительного, если другие не знали, когда и сам Креститель не знал Его до того дня. Блаженный Иероним говорит: «В рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно, но в крещении Он явился совершенно». Согласно с Писанием и преданием, Православной Церкви объясняет наименование Богоявления, возглашая в день крещения Спасителя: «Явился еси днись вселенни, и свет Твой, Господи, знаменося на нас. Пришел еси и явился еси свет неприступный». Итак, крещение Господне было событием явления Бога Триединого для явления миру Сына Божия, обещанного Спасителя человеков. Но давайте еще раз вспомним евангельское повествование об этом величайшем явлении, о событии крещения Господа нашего Иисуса Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. В уставе ИОЦФ Православной Церкви День Крещения Господня или Богоявление называется также просвещением, праздником светов или светами, потому что Бог есть свет и явился просветить сидящих во тьме и сени смертные и спасти по благодати явшейся просвещением, явлением Спасителя. И потому, что в навечерии крещения древле принимали таинство святого крещения, оглашенные, причем горели многие светильники, знаменующие свет познания. Но как Господь явился всю тварь обновить, то есть новый мир соделать и ины от первого, то по отношению к этому благодатному обновлению и паки бытию Святым Духом, дарованному нам Господом в струях иорданских, и по отношению к гражданскому Новому году, который незадолго до того начинается День Богоявления, можно назвать великим Новым годом, который Бог в Троице новый мир созидает, вся обновляет. День Богоявления Господне издревле в числе великих и двунадесятых праздников. В постановлениях о дне Богоявления заповедано, да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил вам божество. Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник Рождества Христова. Оба эти праздника, соединенные святками, составляют как бы одно торжество. Своими священными воспоминаниями, следуя от Вифлеема к Иордану и встречая события крещения, Церковь пеет «От Вифлеема на Иордан придем, тамо бо свет сущим». Во тьме озарятие уже начинает. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Мы ровно через неделю с вами встретимся и продолжим повествование об этом удивительном, светлейшем празднике Крещении Господнем, Богоявлением. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые, величественные, радостнейшие дни Святого Богоявления. Аминь.